Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующая наша тема – это беспрецедентные действия Центрального банка России, который под руководством госпожи Набиуллиной совершает, ну просто не постесняюсь этого слова, подвиги. Поскольку до него ни один из председателей Центробанка, от Геращенко, проходя через Иванова, Игнатьева там и прочих-прочих, они просто до этого... ну, и близко не могли подтянуться к тому уровню, который обеспечивает госпожа Набиуллина. Во-первых, ей все-таки достигнуты внушительные цифры разгрома российской банковской системы. Вот за год было ликвидировано где-то порядка 200 банков. Причем на сегодняшний день говорится, что у них на кончике пера находится еще где-то банков 50. Вот прямо сейчас, вот, в непосредственной близости. Значит, не знаешь, с какого количества начать. И еще более 100 банков находится в режиме ежедневной отчетности перед ЦБ. Типа они проводят такие рискованные операции, что ЦБ их прямо мониторит деятельность каждый день. Вот представьте себе, я уж не беру те 50, которые уже предназначены на заклание, но представьте себе 100 банков, которых обеспечивают какими-нибудь веселыми предписаниями. Типа сдавайте нам отчет в полном объеме, который вы должны сдавать там месячно или там, я не знаю, раз в квартал, каждый день. Но банк будет заниматься только производством отчетов, и от этого кончится сам по себе.
Это если... правильно, потому что большинство этих банков, как выясняется, являются спонсорами экстремизма и терроризма. Как это звучит?
Только это, это святое.
Таким способом, так сказать, им некогда заниматься ИГИЛом и Аль-Каидой, и некогда делать бомбы, и они пишут бумажки в Центробанк.
Вот
объяснение вот, есть.
Действительно, да. И вообще, чтобы заниматься какими-то глупостями типа банковской деятельности. То есть это такой способ удушения банка, еще не успев ему предъявить обвинение. Вот, вроде бы он еще ни в чем не виноват. Чего его обязали? А вот обязали каждый день сдавать отчетность. Ну, это значит, что вот практически ты работать не сможешь. Были и другие вы. Это уже госпожа Набиуллина с товарищей, она не то чтобы все по шаблону. У нее есть творческая жилка. Кому-то запрещают, например, принимать вклады от населения. Только деньги выплачивают. То есть, встает вопрос, откуда? Значит, банк должен что-то брать для того, чтобы что-то отдать. Ну, вот вы свой капитал, который накопили, вот весь раздадите, а тогда мы вас и закроем. И действительно закрывают.
Вот. А, кстати, если вы просрочите вот то, что отчетность, о которой ты говоришь, то это фактически вы расписались то, что вы поддерживаете.
Поддерживаете терроризм, да, и экстремизм.
В одном законе все. Просрочка и поддержка терроризма, они в одну строчку пишутся в этом законе. Поэтому логично все.
Вот. Но надо сказать, что госпожа Набиуллина, она же не только разорительница финансовой системы, она и созидательница. Надо отдельно сказать о ее созидательной роли, потому что она у нее тоже присутствует. Так, например, Центральный банк под ее руководством, как сообщает Finance.ru, отличилась тем, что вложила в гособлигации Соединенных Штатов, вот те самые, которые там на, по-моему, проценты на 2 дают доходности, и то в самом лучшем случае, аж половину бюджета России. Поскольку объем покупок ЦБ вот, американского долга вырос за август месяц на 7,8 миллиарда долларов и достиг почти 90 миллиардов долларов. Что, кстати, следует из данных, опубликованных казначейством США. Вот как-то Центробанк, отчитываясь о том, какие он выдающиеся успехи провел в борьбе с терроризмом и экстремизмом, и сколько банков он закрыл, как-то вот не спешит анонсировать свои другие выдающиеся успехи во вкладе в развитие американской экономики за счет вложения денег из бюджета России.
А могли бы, кстати, похвастаться. Дело в том, что Набиуллина неоднократно говорила, что основная ее задача – борьба с инфляцией. Инфляция в этом году 12,5%, ну, она бежит к концу года все 13%, так сказать, если так проэкспонировать. Значит, получается, что ее борьба свелась из 7%, стала 13%. Вот результат.
Ну да. В общем, в результате вот этих вот всех действий на покупку вот этих американских облигаций вот за эти вот месяцы, то есть это началось где-то вот после мая. В мае у нас был как бы исторический минимум обладания американскими облигациями, что было отчасти естественно, да, из-за эмбарго, там всего прочего, надо их было потихонечку сбывать с рук. Вот после этого почему-то кривая снова пошла вверх. И за те объемы денег, которые тратятся на покупку этих облигаций, а конкретно 519 миллиардов рублей в августе и 575 миллиардов рублей в сентябре, это равно половине доходов федерального бюджета за аналогичный период. То есть, грубо говоря, половина доходов отпиливается и отправляется в вот эти вот обязательства.
Да и правильно, кому это надо, какой-то бюджет? Все равно раскрадут.
Не, ну понимаешь, если это делается с половиной доходов бюджета, то сразу все те вопросы про подтягивание поясов, про то, что вот надо ограничить там второе, другое, третье, они как бы растворяются в воздухе, потому что половину тех средств, которые получат от бюджета, она тупо переводится в американские банки.
То есть, логично.
В американские банки практически, так сказать, бенефициар...
Ну, ты же рассчитывал, что Путин будет поддерживать русский мир, там, на Украине будет вести активные действия.
Минуточку. Я не
Вот результат.
Я никогда не говорил, что Путин является российским патриотом. То, что он пытается оседлать эту лошадь, это да. Потому что гораздо выгоднее ехать на ней, чем на лошади либеральной. В либеральных ценностях лучше не признаваться. Их надо втихую делать, что личный раз доказывает вложение денег в казначейское обязательство США. Заметь, что вот об этом внутри России как бы никакой пропаганды нет. Вот тишина полная. Как-то не интересует это средство массовой информации. За очень мелким исключением некоторых интернет-изданий. А все остальные как-то, да, вот проходят мимо. Ну, что нам в этих казначейских обязательствах?
Ты рассчитывал, что Крым, когда приплывет в нашу гавань, то туда сделают мост, построят дороги, разовьют там туризм. Найдут воду, построят атомную станцию или еще что-то. Не рассчитывал?
Нет, я рассчитывал на то, что военная операция против Украины в апреле 2014 года, она будет доведена до конца. Вот я рассчитывал ровно на это, как российский...
Он тебя обманул.
Он обманул, конечно, он обманул меня, он обманул Россию. Он добился при этом, правда, кое-каких положительных результатов. Это надо честно отметить. Он как бы ценой Украины, ценой вот этого вот куска российской, русской практически земли, которая стала теперь марионеточным американским государством, добился того, что внутри страны ему оппозиционные угрозы стали значительно меньше. Вот таких вот маршей оппозиции, как проводилось, так сказать, в свое время, на сегодняшний день не проходит. Это понятно. Потому что если либеральная оппозиция вся сдреснула, так сказать, в свободную Украину, и там спокойно сейчас получает американские гранты, ну, для нее остался вот такой вот заповедник, в котором вы там сидите, там сами себя убеждаете там на телевидении о том, какие вы хорошие, какая Россия плохая, о том, как бабки можно получать спокойно, никто там в ментовку за это не потянет, можно фотографии делать, как делают некоторые наши знакомые, о том, как они вкусно там едят в украинских ресторанах. Там можно вкусно пожрать, я в это верю без всякой, так сказать, без всякого ерничества. Готовить там действительно умеют. Вот. Но это все остается за бортом, там. А здесь никаких солидарных действий, как следствие, не приближается. То есть та деятельность, которую мы вели в 2011-2012 годы, вот ценой этой, так сказать, российской крови, денег, гуманитарных конвоев, погибших жизней, там, сбитого Боинга и так далее. Эта угроза для режима вот с этой стороны была существенно уменьшена. Нельзя сказать, что он ничего не выиграл за этот счет. Он выиграл. Для себя лично, для своей шкуры он, естественно, выиграл. А Россия проиграла. Вот за счет того, что разбилась на часть оппозиционной публики, которая ерничает по поводу того, что Крым наш, и остальной части населения, которая искренне радуется тому, что Крым наш, потому что она давно его считала таковым. Ну и что? А в результате риски для режима существенно уменьшились. Так что эти риски уменьшились. Я не думаю, что это был непосредственная цель, как бы, непроведения этой акции. Это, судя по тому, что мы обсуждаем с тобой вот сейчас, вот по отношению к самолету, там, к Сирии, там еще чего-то, режим просто на такую глубокую проработку не способен. Это вылилось ему, как говорится, дуриком. Но пришлось очень кстати. Вот поэтому я думаю, что сейчас они вполне имеют возможность как бы потирать радостно лапы, затаривать так сказать, российские деньги в государственный долг США, им никто особенно ничего не скажет про патриотизм. Ну что вы там с госдолгом, когда тут, блин, Крым наш, действительно. Наш, действительно наш. Радуется этому 85% населения? Радуется. Когда радуется, значит, открывает рот, и как на базаре в этот момент у него можно опустошать карманы. Это классическая, так сказать, версия всех жуликов. Как только народ собирается на большой праздник, можно спокойно работать по карманам и, так сказать, вытряхивать из него все, что есть. Вот это ровно то, что происходит. А ситуация с американскими деньгами и облигациями, она просто показывает, каким именно образом это делается. Это, так сказать, что-то вытаскивается из бюджета, что-то вытаскивается из карманов, где-то ужимаются пояса. А деваться-то это куда должно? Да туда же, родимые, в казначейские обязательства США. Вот. И как-то им ни эмбарго, ничего прочего вроде бы уже и не грозит. Там уже все порешено, договорен. Вот что, собственно, осуществляет Центробанк и тем самым, кстати, проводит, так сказать, линию президента-патриота Путина.